Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 8 июля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – декан Высшей школы телевидения МГУ, журналист Виталий Третьяков. Виталий Тович, здравствуйте.
Добрый день.
Программа «Пиджаки», «Пиджак в пиджаке», кстати. Прямой эфир, телефон работает. Можно писать через СМС-портал, через Телеграм, через сайт, через Твиттер. В общем, все возможности открыты. Виталий Тович, вот я смотрю на ленту новостей. Европейский союз и НАТО подписали сегодня совместную декларацию о сотрудничестве. И тут отдельно глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после подписание говорит, мы уже работаем с НАТО над выявлением гибридных угроз. Как только начинает говорить про гибридные угрозы, тут возникает некое подозрение, что это все против нас, нет?
Ну, вы точно правы в том, что как только возникает новый термин, нужно посмотреть, прячется ли за этим термином что-то действительно новое, чего просто раньше не было известно человечеству, и вот, поскольку это новый феномен, открытый, вот ему нужно дать какое-то новое оригинальное название. А, либо это прикрытие старого. Ну, на мой взгляд, в последнее время так много об этом говорится, вот разбирается международная ситуация, ну, во всяком случае, в наших средствах массовой информации, да и люди об этом говорят, что, по-моему, все стало ясно. История как шла, так продолжается. Конфликты, противоречия, заложенные тогда еще, когда возникли вот народы, осознающие себя как нечто иное, чем соседний народ, племя, этнос, и потом границы стали возникать государственные. Вот как между ними были противоречия какие-то, связанные с жизненным пространством, там, с агрессивностью, с активностью, с стремлением каждого организма, в том числе и социального, расширить, умножить свою численность и расширить сферу своего влияния. Вот все так и осталось. И все эти разговоры о каких-то новых вариантах, новых внешних политиках, новых мышлениях, это все либо от глупости, либо от лукавого. Вот. Так что какие там гибридные угрозы, какие гибридные войны? Ну да, война сопутствует истории человечества постоянно. Я не знаю ни одной страны в сегодняшнем мире, из тех, которые больше других говорят, собственно, о мире, которые бы уменьшали свою военную активность, ну, если они вообще ее могут проявить, и, б, отказывались бы от вооружений. Только не нужно ссылаться на какие-то там маленькие страны внутри Европы, допустим, которые имеют маленькие армии или вообще их там не имеют на уровне полицейских сил, а если они входят в НАТО. Они прикрываются тогда американскими вооруженными силами. Это то же самое, просто иначе сформированное. Вот. Не отказывается человечество от оружия, не отказывается от угрозы войны и от самих войн. Да мы видим, что эти войны идут.
То есть, подождите, говорят о гибридных угрозах, на самом деле готовятся к обычной войне?
Ну, обычная, в смысле, война есть война. Война — это смерти людей, в первую очередь, противника, населения, разгром его мощи, военной, политической, экономической, какой-то другой. Далее возникает вопрос, ты разгромил и оставил их, пусть живут как могут дальше, или ты поставил свою марионетку во главе, там, или вообще оккупировал их. Все тоже это давно известно в истории человечества. То, что технологические оснащения вооруженных сил и политическое меняется, ну, так это известно. Да? Когда-то палками били по голове, а сейчас ядерная дубинка существует. А сейчас мы переходим к новой, кстати, очень опасной стадии. Вот это не гибридные войны меня пугают, сейчас я еще пару слов о них скажу и завершу, а вот эти самые, а кибероружие так называемое. Одно дело, когда человек, у которого там богом или природой заложено, есть еще такой орган внутри, неизвестно где находящийся, но мы точно знаем, что он есть, называется совесть. Вот когда ты сам убиваешь противника, тебе что-то шевелится, но если ты не абсолютный зверь. А вот когда ты убиваешь на расстоянии, сидя вот здесь в студии за компьютером, попивая кофеек, выкуривая сигару, и не видишь ни крови, ни мучений жертвы, ничего остального, то совесть вообще становится химерой, как, кстати, нацисты говорили. Вот это меня пугает. А то, что сочетание информационных войн, дипломатических, угрозы применением сил, шантажа, собственно, с военными маневрами, которые демонстрируют твою готовность в любой момент там, обороняться, если ты боишься, что на тебя нападут, только если это серьезные опасения, либо напасть. Ну, это всегда и было, ничего здесь не изменилось. Я считаю, что название «гибридная война» — это эвфемизм, который прикрывает то, что либо не хотят назвать своим именем, либо то, чем хотят назвать действия противника, которые трудно объяснить своему населению, как, собственно, приготовление к войне. И тогда говорят, нет, это гибридная война, вы просто не понимаете, там еще в гибриде не все видно.
Но тогда смотрите дальше. Американский президент опять назвал список угроз. В этом списке опять есть Россия. Да. И снова она не на первом месте. А означает ли это то, что Россия не на первом месте, что они сначала будут все-таки воевать вот с этими террористами из запрещенного в России исламского государства, а потом только переключаться на Россию?
Значит, ну, я считаю, что на данный момент, хотя то, что я сказал, конкуренция, включая военную и пробы сил, чаще всего в других регионах, не непосредственно между самыми мощными военном отношении государствами, происходит всегда, и ничего здесь, к сожалению, не изменилось, только можно там, ну, можно это отдельно это разбирать. Военная, непосредственно военная опасность для тех или иных стран, она, естественно, меняется всякий раз, это зависит от многих обстоятельств. Я на данный момент, я считаю, что Соединенные Штаты Америки не будут нападать на Российскую Федерацию. Ну, в общем, трудно представить условия, их можно соорудить, конечно, такую словесную конструкцию, когда бы это случилось. Ну, первое, если Российская Федерация нападает на территорию Соединенных Штатов Америки, раз. Российская Федерация бомбит американскую военную базу крупную, ну, в какой-нибудь там другой стране. Ну, что это, мы можем...
Тогда мы возвращаемся к гибридной войне.
Да, всерьез рассуждать, что это случится. Вот.
Как-то по-другому.
Не меньшим бредом, да, является и то, что там Россия готовится напасть на Польшу. Ну, это просто поляки продают свой якобы страх, значит, за большие деньги тому же самому Вашингтону. Поэтому вот расстановка, кто, какой вызов, это тоже дипломатическая игра и внутренняя игра. Дипломатическая связана с тем, что разные страны, в данном случае ведь терроризм этот международный, он же не всюду, не по всему земному шару, там, в Антарктиде его нет. Вот, а в некоторых странах он интенсивен. Вот странам этим указывается. Что, вот, вы смотрите, значит, против вас будем предпринимать какие-то действия. Какие, ну, там, первого ранга на данный момент, видимо, включая и какие-то вооруженные акции. Для России, там, Россия на третьем, на четвертом месте, хотя, повторяю, совершенно никакой угрозы для Соединенных Штатов Америки не представляет. Военные угрозы для США, военные угрозы для США не являются ни одно государство мира сегодня.
О, хорошо. У Обамы это в переводе на русский называется «срочный вызов».
Да. Но тут еще есть внутренние дела, связанные с предвыборной кампанией, с военными бюджетами, с лоббистскими. Если ты завел себе самую гигантскую в мире армию, самое гигантское министерство обороны, эти люди не хотят терять работу, они привыкли работать. Они что, сельским хозяйством, что ли, пойдут заниматься? Вот. Это гигантский механизм, который требует денег постоянно. Для этого он должен быть обеспечен работой. А работа для него — это военные угрозы, реальные или мифические, которые превращаются в планы по отражению этих самых угроз. А никакой серьезной борьбы с международным терроризмом Нет, я лично не наблюдал со стороны Соединенных Штатов Америки и вообще западных стран все последние десятилетия, то есть ровно столько, сколько они об этом говорят. Подкармливание террористов, безусловно, присутствует. Никакой целенаправленной борьбы, ни войны, ни борьбы не видно. Потому что целенаправленная борьба – это, в первую очередь, спонсоров потушить, которые все это финансируют. Где эти спонсоры, известно, находятся. Они, эти спонсоры, страны-спонсоры, как правило, являются союзниками США.
И все-таки 413-й требует вас напрямую ответить. Вы верите, что в наше время кто-то может напасть на Россию? У него-то есть ответ, он пишет, это же миф.
Вот так, чтобы это было непосредственно, вот мы сейчас с вами сидим, и кто-то там запустил ракету, но я не беру там, возможно, там сумасшедших действий, абсолютно неадекватных, патологических таких, медицинских сумасшедших. Нет, на данный момент нет, не вижу. Хотя напряженность, безусловно, растет. Иногда войны возникают вот не из конкретных угроз, а из того, что все говорят о том, что они существуют. Вот это, в этом опасность. Но то, чтобы завтра на нас напали Соединенные Штаты Америки в любом виде, в смысле, в любой атакой, кроме информационных, а вот чисто военной, или какая-либо другая страна, я не вижу такой опасности.
Юрий спрашивает вас, вот вы говорите, что не наблюдаете, как другие страны борются с терроризмом. Он пишет, вообще-то каждую неделю приходят сведения об уничтожении очередного главаря той или иной исламской группировки. То есть, видимо, вы, полагает Юрий, видите только то, что вам выгодно.
Не, ну, этот Юрий считает, что он там читает газеты, заглядывает в интернет, смотрит телевизор, а я не читаю, не смотрю. Когда я говорю, я, естественно, имею в виду то, что это все присутствует на экране телевизора. Понимаете, если одной... практически любая вещь в мире имеет вот, там, нож, классический пример, и негативную, и позитивную свои качества. Ножом можно, мне даже там стыдно говорить эти банальности, резать сыр, а можно там резать человека. Вот. И если тоже относится к государству, к обществам людей, в них есть негативные качества и позитивные. Если по каким-либо причинам ты поддерживаешь в том или ином государстве, например, из-за того, что тебе нужно, чтобы оно всегда было в ссоре с другим государством, которое тебе по каким-то причинам не нравится, поддерживаешь негативные качества и позволяешь орудовать ножом скорее для резания людей, чем овощей, вот, то рано или поздно они к этому привыкают, они знают, что ты их одобрял, что они всегда могут об этом рассказать. Да и вообще они привыкли это делать. Вот. И ты тут начинаешь, да, и ты не можешь никогда контролировать до конца ни один процесс. Даже в отдельно взятой комнате это практически невозможно. Выловить и попробовать отсюда всех мух. Это вам кажется, что их нет. А сейчас вот возьмут и вылет две, а может быть и 22. Так вот, ты начинаешь бороться с этим с определенным количеством негативных качеств, которые и тебя почему-то достают, проявление негативных качеств. Но ты уже разворошил это осиное гнездо. Их уже невозможно загнать туда полностью назад. Вот и все. Поэтому, да, борются параллельно, фактически поддерживая. Вольно, невольно, по глупости, по злому умыслу. Это можно отдельно рассказывать, отдельно обсуждать. Но, повторяю, если всех сидящих в этом здании... лишить зарплаты на год, они неизбежно займутся чем-то другим, а не тем, чем они занимаются в этом здании. Это понятно. Но тоже относится, в конце концов, к терроризму, к любой организованной, а это же организованная в больших масштабах деятельность. Если на год их всех лишить финансовой подпитки, вот, то, возможно, они начнут помидоры в пустыне выращивать.
Но это маловероятно.
Нет. Ну, давайте сначала попробуем. Это совершенно очевидный и проверенный веками способ решения такого рода, в частности, проблем.
Про взаимоотношения между разными сторонами политических процессов. Виталий 44-й пишет, учитывая, как американцы и НАТО к нам относятся, можно ли их считать союзниками? Ну, к примеру, в борьбе с террористами.
Нет. Я уже сказал в начале... что там, и вот мой опыт журналистский, я же там давно занимаюсь анализом и внутренней политики России, и внешних ее отношений. В советское время еще это начинал, видел все эти перестройки, все эти романтические представления о дружбе, об общеевропейском доме, о котором говорили еще и до перестройки, и в советское время говорили, потому что при Горбачеве это разошлось там в общеевропейский хрустальный дворец, который вот-вот будет построен. Где этот дворец?
Где-то даже между Владивостоком и Лиссабоном, мы же знаем.
Да, должен быть, да. Только мы его, это самое, даже осколков его не видели, поскольку никто его и не начал строить. Мы с Западной Европой конкуренты. Соединенные Штаты Америки геополитически, исторически, так получилось, так сложилось, так история сложилась. Мы не можем это изменить, во всяком случае, в ближайшее время точно. Проектов, разговоров, фантазий, утопий много, но пока ничего не реализовалось. Соединенные Штаты — это ответвление, ну, подставившее, бывшая колония, поставила под контроль метрополию, от которой она когда-то там отпочковалась, сепаратистским путем. Вот. Мы с ними конкуренты. У Соединенных Штатов доктринально провозглашено, что в мире не должен возникнуть любой, кто сопоставим по мощи с Америкой в финансовой, военной, в политической, в экономической сферах, и может теоретически даже составить ей конкуренцию в смысле глобального могущества, то есть гегемонии, является потенциальным противником. Вот и все.
Мы теоретически можем быть им конкурентом?
Конечно, мы уже сейчас являемся. Мы всегда были. Россия всегда была великой державой. Во всяком случае...
Ну, обычно в этот момент говорят, а что кроме ядерного оружия мы можем предложить?
Во-первых, ядерное оружие — это не так уж мало. Мы только что говорили о том, что история человечества — это история войн. И не Россия эту историю в данном случае прочерчивал, это было и до появления России, до рождения России как государства. Вот. Из каждых 3 лет существования многотысячелетнего человечества, как цивилизации, уже с оформленными какими-то государствами или протогосударствами, 2 года войны, 1 год мира. То есть подготовки к следующей войне, если так цинично, да, и, в общем-то, реалистично говорить. Опять же, в силу каких-то обстоятельств исторических, а может, космических, космогонических, на земном шаре есть точки, где возникли народы, этносы, вокруг них сплотились какие-то другие народы, меньшие, которые образовали великие державы. Как правило, эти великие державы появлялись исторически в создании империй. Некоторые империи ушли в небытие, но не все. Вот Османская империя вроде бы ушла в небытие, а сейчас в этой точке земной геополитической. Вот есть нечто, что позволяет вот этой имперской идее, идее великого государства, когда-то европейского, Турция входила в концерт европейских, Османской империи, европейских великих держав, постоянно возрождаться. Это же относится к России, это же относится к западной части европейской цивилизации, ну, в общем, то, что можно назвать, ну, там немножко географически сложнее, Священная Римская империя, Третий рейх, Наполеоновская империя, Третий рейх, Евросоюз нынешний. Это вот все. И все мы конкуренты. Ну, так реально, конкуренты.
Вот эти новости. Парламент Кипра проголосовал за снятие санкций против России. Парламент Венето или там какая-нибудь другая местная итальянская структура голосует за необходимость снятия. Они сами-то не могут такого решения принять. Это вот тоже некие свидетельства конкуренции разных империй, в данном случае в кавычках?
Нет, в данном случае это свидетельство конкуренции империи. Дело там связано не с тем, что Кипр — это греки православные, Россия там тоже православная цивилизация, ну и так далее. Вот, а итальянцы никакие не православные, там, а католики. Ну, почему-то они тоже за это, во всяком случае, на севере Италии. Это связано с тем, что внутри больших государственных образований, империй в том числе, в первую очередь, который является Евросоюз на сегодня, и Россия, кстати, тоже по-прежнему остается империей, но в современных формах имперскости, внутри них очень трудно наладить вот, единство политической воли и единство мысли. Но дело в том, что Евросоюз поставил всерьез в себе эту цель. Вот эти так называемые европейские ценности, они же технологически опускаются там, до размеров машин, выхлопа газа из автомобиля, кривизны огурцов, ну и всего остального. Но они же касаются и психологии, они касаются идеологии, идей. Вот есть люди, которые там не приемлют однополые браки, категорически считают, что это неестественно. И если опираться на историю человечества, да и вообще задачу человеческого рода продолжать себя, то есть чтобы дети рождались, то это действительно неестественно. Но это в Евросоюзе запрещено так думать. Это неприлично так думать, не толерантно, не политкорректно.
Нет, можно, но неприлично.
Ну, пока еще нет. И уже не все ты можешь это сказать. Могут кое за что и посадить. И то же самое в политике относится к России. Вот Россия нам друг, ну, они не так говорят, они какой-то... это вот типичный пример, этот самый Столтенберг, генсек НАТО, норвежец. Он один день говорит, что мы хотим с Россией сотрудничать, это нам необходимо, а с другой стороны, что Россия нам угрожает, вот-вот нападет. На кого Россия
так
нападет?
Что здесь такого? Он говорит, мы хотим сотрудничать, Россия на нас пытается напасть.
Ну зачем, что, если будешь сотрудничать с тем, кто на тебя пытается напасть, тогда он тебя рано или поздно поглотит. Это вот. Значит, нужно по отношению к России думать определенным образом. Но мы не можем думать определенным образом. Два человека не могут думать определенным образом. Они себе завели 500 миллионов
человек.
Но
вот эти новости из Кипра или там из Вены-то, это хорошие новости для нас?
Конечно,
или...
хорошие.
А чего хорошего? От того, что там один человек или два человека?
Они хорошие, потому что люди, во-первых, все-таки имеют еще возможность в Евросоюзе, это не абсолютно тоталитарное государство, к которому оно политически, идеологически точно стремится, могут иметь еще возможность говорить то, что они думают, даже голосовать на местных, в местных партийчейках, там, пусть на региональном уровне. А во-вторых, это ослабляет вот эту единую идиотскую линию по отношению к России, как к врагу, как автору каких-то гибридных войн. Нам важно, чтобы в их рядах был раскол.
Виталий 44-й пишет, но это все равно, чтобы муниципалитет Митина признал независимость Косово. Ну и что произойдет? Все равно решать будет московский парламент.
Ну правильно, Виталий 44-й или 144-й говорит. Вот, но капля камень точит. Если одни говорят, одни так говорят, вернее, одни так голосуют, другие так говорят, третьи так думают. Однажды образуется критический объем людей, которые голосуют уже не на уровне Митина, а на уровне там Моссовета. Вот англичане тоже думали, что их уговоры, там, пропаганда, реклама, мы вам даем свободно проголосовать на референдуме, но ни в коем случае не нужно выходить.
Но мы знаем, как вы проголосуете.
Да, да, ну, да, не выходите из Евросоюза. Вот. Думали, что все, вот, голос из Митина ничего не решает. Оказалось, голос из Митина, их оказалось большинство.
Виталий Третьяков, декан Высшей школы телевидения МГУ, журналист сегодня в программе «Пиджаки». На очереди у нас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 8 июля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Виталий Третьяков, декан Высшей школы телевидения МГУ. Ваши вопросы мы получаем через СМС-портал, через Телеграм, через Твиттер. Сейчас будут и звонки, но вот уже есть вопросы. Вот смотрите. Так, сейчас. А, вот тот же Юрий, кстати, пишет про тех, которые там. В Венето, в Лигурии. Они просто не знают, что у нас в России, например, запрещено голосовать против политики партии. Пишет он. А другой 570...
Нет. Значит,
если бы им рассказали, они бы наверняка нас не поддерживали, пишет Юрий.
Так, Юрий, вы либо там от самой прикольчик, против какой политики партии запрещено, какой партии-то у нас, против какой партии у нас запрещено голосовать? Ну, пойдите 18 сентября и проголосуйте там против любой партии. Во что? За... Не, ну это, понимаете, ерничание.
Нет, ну как, в этот момент вам же, в этот момент вам начнут говорить, да я не пойду, потому что мне там заголосовать не за кого.
Да нет, я в самом вопросе. Во-первых, Венето не волнует. Я не знаю, этот Юрий в Италии когда-нибудь был, там весь низ Италии, в смысле муниципалитет, они до сих пор левые, то есть прокоммунистические. Хотя там сверху разгромили коммунистическую партию. Вот. Потом плевать на крестьянам и людям, которые занимаются вот этим трудом, повседневно, кто обеспечивает им нормальное благосостояние, но если только раскупается то, что они производят. Им надоело то, что им Евросоюз все указывает, в том числе, опять же, размер овощей и фруктов. А теперь еще не дают продавать туда, куда это, где эту охоту покупали, в Россию. Да плевать им на то, за что тут разрешают голосовать, а за что запрещают. Как любому капиталу, извините, плевать, он готов продать самому диктаторскому режиму все что угодно, если этот режим платежеспособен, будет много платить. И нелегально продает. Оружием, половина торговли оружием нелегально проходит. А кто оружие производит? Что это, маленькие частные компании, которые в подвалах, в гаражах, что ли, танки делают? Вот, поэтому не нужно рассказывать эти сказки, во-первых. А во-вторых, абсолютный бред или, в лучшем случае, ерничание, и то, на мой взгляд, не очень умное относительно того, что у нас запрещает голосовать против политики партии, правительства.
Но,
да.
Но 574-й вообще вот вам задает вопрос, да. А вы за какую партию?
Значит, меня не удовлетворяет ни одна из существующих ныне партий. Я вообще считаю, что партийная система, как система политического управления, находится в кризисе и обветшала, устарела во всем мире, а в России ее начали строить тогда, когда она уже там была в кризисе на Западе, оттуда все брали. Вот. Но это не значит, что пока я вообще за совсем другое формирование парламента российского, но это отдельный разговор, довольно долгий, сейчас об этом не буду, но я живу в реальных условиях своей страны, которую я очень люблю, и в реальных условиях того политического режима, который присутствует. Я не могу стоять в стороне от того, что мне не нравится сама эта конструкция. Поэтому, естественно, я пойду на выборы. Бесспорно, я не буду голосовать. Я голосую по принципу меньшего из зол на выборах федеральных. Значит, я не голосую за ту партию, которая, очевидно, через которую проводятся основные решения политические, экономические, если они мне не нравятся. Мне абсолютно не нравится, что я неэффективным контрпродуктивным экономический курс, который проводит российское правительство, а следовательно, я не буду голосовать за ту партию, которая голосует за этот курс. Из остальных, я, безусловно, не буду голосовать за партии, как бы они назывались, национал-предателей. Это для меня очень четкая дефиниция. То есть, если люди, партии, партийные лидеры говорят, что Россия захватила Крым, или что мы не понимаем, зачем России Крым, для меня это либо идиоты, либо вот эти национал-предатели. Значит, соответственно, партии, где вот есть такое, в программах есть такая установка, тоже для меня не существует. Из всех остальных, ну, плюс я знаю всех партийных лидеров главных партий лично, поэтому у меня тут еще много связано с такими с личным политическим отношением к этим людям, как к людям и как к политическим фигурам. Вот, поэтому на данный момент нашего разговора я не знаю, за кого, за какую из партий я буду голосовать 18 сентября, но точно я знаю, за какие не буду. Вот я назвал две крайности. Одну вот эту национал-предательскую, как правило, с либералами, увы, связанную. И второе — это поддержка и реализация нынешнего экономического курса внутри страны. Это тоже для меня жирный минус, и я не могу отдать свой голос за него.
А курс на борьбу с экстремистами? Вот эта история, как вы к ней относитесь? Ведь сейчас так много говорят про закон Яровой, который может слишком дорого стоить каждому из нас.
Значит, ну, во-первых, что касается безопасности, она всегда стоит недешево. И мы слышали это, идущие из Запада лозунги, многократно нам и тыкали в нос нам им, что этой фразой, что тот, кто между свободой и безопасностью выбирает безопасность, в конечном итоге не имеет ни безопасности, ни свободы.
И денег тоже.
Вот, нет, но это сказка уже в прошлом. Уже все там, явно или неявно, и в первую очередь американцы, вот, говорят, что за безопасность нужно платить, в том числе и ограничением свободы. Угу. Для кого-то, для каких-то кругов, для ста, а чаще всего это касается всех. Так что не нужно быть в плену ложных этих мифологем. Это первое. Второе, я не могу сказать, что я хорошо разбираюсь в этой истории, это с так называемым законом Яровой, или пакетом законов Яровой. Но меня очень смущает то, когда наши корпорации мощные вдруг начинают кричать, что что-то им будет очень дорого стоить, и они вынуждены там будут повысить тарифы. А вы лучше понизьте себе зарплаты, топ-менеджеры. Вы же граждане России, и безопасность соблюсти, и тарифы не очень повышать. Вы зарплаты себе повысьте. Понизьте бонусы и прочее.
Но мы же с вами понимаем, что они сделают другое.
Нет, я в данном случае, что меня смущает? Я же сказал, я не специалист в этом вопросе, и весь этот пакет не читал, не прочитывал. И последнее, что в этой связи я хочу сказать относительно безопасности, за которую нужно платить. Да, за нее нужно платить, это безусловно. То, что... Ту аргументацию, которую я читал из той и с другой стороны по этому поводу, мне и там кажется неубедительной, каждая страна что-то недоговаривает. Но вообще, если это мощная такая современная компания в сфере IT, то когда тебя вынуждают строить гигантские дата-центры, ну, вот для того, чтобы хранить эти данные, ты как минимум, опять же, ты же не Шарашкина контора по управлению помятых крыльев «Жигулей». Вот. Ты должен понимать, что тот, кто обладает, складирует, контролирует информацию, у него гигантские перспективы впереди. То, что если вы хотите быть независимым на рынке, вы должны сами иметь свои эти дата-центры, соответствующие серверы, а не хранить все это в других местах. В конечном итоге вы вкладываете в себя. Нет, я к тому, что когда там начинают, вот, зачем нам такие мощные центры? Ну вот, меня это смущает. Равно я вижу, что что-то здесь кажется и государство. Лоббисты со стороны государства этого закона тоже что-то не договаривают.
Просто возникает вопрос, когда, ну ведь, насколько я понимаю, еще нет примера, чтобы в какой-то стране вот этот весь массив действительно так хранили. И ведь люди же как-то борются с экстремистами, террористами, без этого.
Нет, все хранится в Соединенных Штатах Америки в первую очередь. Как так нет? Вообще Россия должна, в силу того, что она великая держава, у нее не только ядерное оружие, которое, кстати, тоже нужно контролировать, собственными системами информации, компьютерной связи, а не так, чтобы какой-нибудь козел на соседнем континенте мог войти в твою систему, потому что он пользователь какой-то ее периферийной части. А точнее, ты пользователь периферийной части какой-нибудь западной системы. У России гигантские природные богатства, за счет которых, кстати, она может влиять на цены на рынках, но почему-то этого не делает, так как мне бы, по крайней мере, хотелось. И многое другое, чего есть у России, и для того, чтобы обеспечивать свое величие и свою независимость, нужно иметь все центры управления у себя, в том числе и валютного управления. Вот у нас самые слабые позиции как раз по рублю. Наша валюта абсолютно беспомощна перед брекситами, фунтами, швейцарскими франками, евро, долларом, юанями. Так что-то вяло барахтается. Вот это нужно.
Так у нас и экономика небольшая, скажут вам.
Ну, так не нужно было ее разрушать. Вот ты, теперь восстанавливайте. Те, кто говорил, что нам этого ничего не нужно, мы все с Запада получим. Вот вся эта ахинея. И последнее, меня, как только принималось это, эти законоположения, это еще начало 2000-х годов, он был об экстремизме, можно поднять там. В «Российской газете» я тогда колонку вел.
Да, начало 2000-х.
Я сразу тогда писал, что это понятие крайне расплывчатое, крайне позволяющее спекулировать на нем. Я против самого понятия юридического «экстремизм». Терроризм я понимаю, что такое. Убийство понимаю, что такое. Теракт понимаю, что такое. А что такое экстремизм? Я не понимаю. Экстремум — это просто максимальная степень чего-то. Мне приходилось говорить, что сильная влюбленность, да, человек теряет отчасти рассудок в момент вот максимальной...
Экстремист.
Да, вот, да, это и есть экстремум. Но слушайте, него, его ж не сажать за это, если в этот момент он даже крикнет там «я тебя разорву на части».
Еще одна история про безопасность, про патриотизм. Вот эта штука, когда люди начали говорить о том, что надо бы осудить людей, которые едут в Турцию. Которые, если поедут, пока не поехали.
Да, понятно, да. Это, знаете, я даже не думал, что это так активно проявится. Ну, во всяком случае, это в сетях проявляется. Угу. На газетных страницах вроде бы не очень я это вижу. Телевизор, ну, почти молчит. Вот федеральные каналы не слышал, что вот эту тему поднимали. А в сети это действительно тема очень популярна. Я к этому отношусь гораздо спокойнее. Я сам не собираюсь ехать в Турцию, никогда не отдыхал на курортах Турции. Ну, наверное, это связано не с тем, что там я не люблю Турцию или не доверяю ей, а с какими-то другими причинами. Я в других местах отдыхал. Если бы, ну, сейчас трудно это, вот если бы после случившегося там передо мной стал вопрос, либо в Турции отдыхаешь, либо там нигде, на море. Ну, для меня действительно этот психологический барьер существует, или патриотический. Вот я поехать туда после всей этой истории вроде бы неправильно, но я не могу, да, причем я абсолютно понимаю то, что Путин пошел на примирение после того, как Эрдоган извинился, ну, и сказал, что возместят там потери и даже осудят преступника, если он там действительно он окажется. Потому что есть государственная политика, она не может сводиться там, к вечной конфронтации, даже если для этого был повод. Ну, тогда просто мир бы взорвался уже давно, ничего бы не существовало. Приходится идти на... это дипломатия, это политика, это все нормально. Я не могу бросить камень там, в миллион или, не знаю, десятки, сотни тысяч людей, для которых данная возможность есть единственная возможность по их средствам. Да и привыкли они. Это что-то легко. А теперь дайте-ка я слетаю, там отличные пляжи океанские с песком в Латинской Америке. Ну, извините, туда лететь дольше. Я там ни разу не был больше. Не знаю, как это сделать, а тут все под рукой. Вот, поэтому не нужно делать из государственных деятелей, из политиков, не сводить их до их психологию, и человеческую в том числе, но уж тем более политическую, до уровня простых людей, вот, а я поступил так, а почему он так поступает? Но и не нужно нагружать вот этой политической нагрузкой психологию обычных людей в обычной жизни при решении, ну, в общем-то, рутинного, но важного каждый год вопроса.
Обычный человек должен быть гражданином, говорят вам.
Значит, я хочу вот тех, кто это говорит, дайте мне, ну, я действительно там очень давно занимаюсь политической аналитикой, знаю всю политтусовку от А до Я, сидящих, ушедших из этой жизни, сидящих на постах, сидящих в тюрьмах, там, в лицо, по именам, по фамилиям, по характерам, по поступкам, по словам. Вы дайте мне список, я к чему это... Говорят одно, сами
где
делают другое.
Они?
Да, сами делают другое. Дайте мне список тех людей, которые предъявляют эти претензии. Я повторяю, сам бы я так не сделал. Я вообще никогда в этой Анталии не отдыхал. У меня была возможность на более комфортабельных и дорогих курортах отдыхать. Для меня эта проблема не стоит. Но десятки тысяч людей, для которых единственная возможность, повторяю, отдохнуть с детьми на море, солнце, море, все понятно, это самая Турция, ну, навешивают на них там предательство Родины из-за этого, но это неправильно.
Хорошо, это простые люди, а есть люди непростые, ну, как бы известные люди,
вот,
да?
Вот, это другое
а
дело.
А вот давайте это, тогда, это вы слышали дело. Историю да, про то, как наши певцы поехали на фестиваль «Лайм и Вайкули» в Латвии, попели там, а теперь, в общем, против них разворачивается определенного рода кампания.
Вот я считаю, что в данном случае «Лайм и Вайкули», я не знаю всех деталей этой истории, что за фестиваль, какого масштаба он. Но я считаю, что «Лайм и Вайкули» поступает как патриот своей страны, хотя политика Латвии, официальная политика Латвии, это этнократическая политика, направленная против России и русского населения внутри Латвии, не граждане, ну и так далее. Все это хорошо известно, а уж у меня-то вполне определенное к этому отношение. Но Вайкули хочет... видимо, чтобы продолжались связи, вот хотя бы на уровне этих артистических, а в данном случае вряд ли обогащает российскую культуру фестиваль в Юрмале. Но он может в любом другом месте, у нас свое Балтийское... И почему он, кстати, до сих пор не в Калининградской области не проходит?
Не, это конкретный фестиваль, нет, конкретный «Лайм и Вайкули». Нет, нет, все остальное нет, уже нет, переехало.
Нет, нет. Но... на Балтийское побережье российское в Калининградскую область ничего не переехало. В Сочи переехало, но не сюда. А вот это гражданский поступок. Значит, и это приносит деньги. Юрмале, государственному бюджету, ну и там всем коммерсантам, кто к этому причастен. Следовательно, Вайкули поступает патриотично и граждански правильно. Те, кто наши едут туда... поступает, на мой взгляд, неправильно. Вот когда у тебя имя известное, ты должен действовать иначе. Они поступают неправильно по отношению к коллегам, потому что мне не друзья эти артисты. Я многих из них знаю лично, но они мне не друзья. Но если бы моего друга куда-то не пустили, вот, то я бы подумал, а полечу ли я в следующий раз туда, даже если меня очень зовут. Они же там все друзья, они же все целуются при встрече, обнимаются. Вот, поэтому здесь я считаю, что они поступили непатриотично и как граждане с именем, тем более, неправильно.
Это не латвийская история, пишет Виталий вам. Это конкретная гражданка Латвии устраивает эту штуку. Наши граждане свободные люди, у них есть деньги, пусть едут. Почему вы пытаетесь им запрещать?
Уже второй раз. Это Виталий, он... конечно, мы тезки, но что он ко мне пристал? Что я пытаюсь... Виталий, поезжайте...
Нет, но вы говорите, это неправильно, если человек известен.
Так, Виталий...
Вы должны осудить его.
Нет, что этот Виталий пытается мне запретить думать, как я думаю, и говорить то, что... Кому я запрещал? Лайм и Вайкули сюда поезжать?
Но вы говорите, что нашим артистам неправильно туда ехать.
Я говорю, что они повели себя не как патриоты и не как граждане России, в отличие от Вайкули, который повел себя как патриот, а как гражданин своей страны. А запрещать я им не собираюсь.
Хорошо. Скажите,
но... Я на их концерты не хожу. Я на их концерты, я их вижу только...
Из-за того, что они в Латвии или, в принципе, вам просто не нравится?
Я хожу в консерваторию.
Вот именно.
Да. А я их вижу либо по телевизору, либо в жизни...
Вот. Смотрите, тогда дальше.
Пусть едут куда хотят.
Но не патриоты.
Это мое отношение.
Конечно.
А А то, что их, то, что шоу-бизнес космополитичен, то, что бизнес, и он для него главная прибыль, а не какие-то патриотические чувства для большинства, для меня это не открытие. Что мне это самое?
Ну вот смотрите, Виталий будет тут, если вы сейчас узнаете, что кто-то из известных людей в Киев поехал, вы тоже осудите человека? Ну, это личная ваша позиция. После вот этого переименования Московского проспекта.
Киев с какой целью? Выступать перед местной,
к примеру,
нацистской публикой, да, в большинстве...
А если эта публика будет не нацистская?
А как
мы определим?
А как вы определили? Да вы сколько раз были в Киеве?
Раза два или три.
А я раза 22. Ну так я знаю, как определить. Знаю всю местную тусовку. Это вопрос из разряда там и самое. Ты перестал пить коньяк по утрам? Значит, смотря кто поедет, с какой целью, вот эти наши певцы, гитаристы и прочие, которые утверждают, что да где это, вы там видели нацистов, да где вы там видели бандеровцев, я там бандеровцев еще в советское время видел, а если они не видели, то либо делали вид, что не замечают, либо они сами бандеровцы. Вы... Вот вам колбасу сделали бандеровскую, вот и жрите ее.
10 секунд буквально у нас осталось, скажите, вы бы переименовали в Москве что-нибудь из украинских названий взамен?
Да нет, конечно, мы же не идиоты.
Виталий Третьяков сегодня был у нас в программе «Пиджаки». Он декан Высшей школы телевидения МГУ. Виталий Анатольевич, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, знаешь, такие ребята — пиджаки.